Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем линейку наших дневных прямых эфиров. Сегодня у нас в гостях Александр Филиппов, руководитель Пермгорэлектротранса. Будем говорить о проблемах нашего электротранспорта, будем говорить о перспективах и, в общем-то, о путях выхода из кризиса, в котором, как я понимаю, предприятие сейчас находится. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, давайте для начала обрисуем ваше хозяйство. Вот вспоминается на кафедре, на военной кафедре в университете у нас студент сказал, что БТР состоит из 10 частей: башня, корпус, 8 колес. Вот как-то так же, так вот крупно.
Подвижной состав. Смотрите, да, если крупно, подвижной состав. У нас ежедневно на линию выходит порядка 200 единиц подвижного состава.
Это троллейбусы и трамваи?
Да, это троллейбусы и трамваи. Трамваев чуть больше, в районе 110, 115 троллейбусов, 80-85. Соответственно, ну, надо понимать, что это не полностью весь. То есть, эти 200 единиц нам необходимо. Нам,
не все хозяйство.
Это не все хозяйство, да. То есть, общее количество порядка 300 с небольшим транспортных средств.
То есть, это техобслуживание,
ну, безусловно, техобслуживание. Вот сейчас, например, там достаточно серьезное у нас количество единиц стоит с перепробегом, то есть в отличие, ну, даже не в отличие, а дело в том, что электротранспорт очень такая штука серьезная, она не допускает каких-то, знаете, вольных трактовок, там, допусков и прочее. Есть необходимые периоды техобслуживания, необходимые перечень работ, которые нужно производить. И те допуски, которые существуют, мы их нарушать не имеем права. И, соответственно, если трамвай подходит к сроку ТО, вот, и мы его в силу каких-то причин, если не можем провести прямо сейчас, то он вот с перепробегом стоит, ждет, так, что называется, своего часа.
Ну, то есть некий
часа,
буфер, да, есть, который
стоит? Буфер есть, да. Угу. К сожалению, буфер неактивный. Да, это не резерв, который мы можем в любое время вывести на линию. А вот буфер, он такой пассивный. То есть, у нас есть вагон, но при этом для того, чтобы его запустить в работу, нам нужно там потратить определенное количество денег и времени.
Соблюсти регламент.
Соблюсти регламентные работы, да. И для того, чтобы он был снова готов к эксплуатации.
Хорошо, подвижной состав, ремонтные всякие машины, которые вот ездят, да?
Это безусловно, да, ремонтные машины. У нас более 100 единиц технологического транспорта, автомобильного транспорта. Значит, если по объектам там недвижимости, скажем так, говорить, то это 3 депо. Это депо Балатово, основное трамвайное депо. Резервное наше ремонтное – это депо «Красный Октябрь», тоже трамвайное, и троллейбусное депо на Куйбышево. Плюс центральные ремонтные мастерские на Пермской 1 находится у нас. Плюс достаточно серьезное энергохозяйство. У нас порядка 20 тяговых подстанций по городу в разных местах.
На вашем
тоже
балансе,
на балансе
находится.
Нашем, да, ну, потому что у нас более 110 километров трамвайных путей. То есть мы должны понимать, что из одной точки напряжение невозможно обеспечить, и необходимые параметры, скажем так, электрического тока на всех этих 110 километрах. Поэтому в частях города вот эти вот станции у нас расположены, они обеспечивают вот такое бесперебойное снабжение электричеством. Ну и плюс две больших автобазы. Это на Ижевской, на Энергетиков, где мы тоже их частично используем для собственных нужд. То есть, у нас расположена там служба пути. Сейчас мы ее активно расширяем. То есть, возвращаем из аутсорсинга 2 участка пути из 4. То есть, половину из этих 110 километров, грубо так, если без, скажем так, точных цифр, то примерно половину мы со следующего года будем самостоятельно обслуживать. 2 участка еще остается у аутсорсеров.
Так вот, еще раз, вот эти вот рельсы с дырками между ними, это все ваше?
Не совсем понимаю, про какие вы дырки
говорите.
Вот
рельсы трамвайные, провода, это тоже все принадлежит вам.
И
это
рельсы,
все у вас
и контактная сеть, и сеть. Это
дырки
все
между рельсами, которые, по которым мы вот убиваем свои подвески постоянно. Я об этом сейчас говорю.
Да,
это
да,
тоже все,
да,
все принадлежит, да, вам. Да. Смотрите, у вас По нашей информации, на 1 октября задолженность составляла 306 миллионов рублей. Сегодня как с этим дело обстоит?
Ну, она принципиально не поменялась.
То есть так же, не больше?
Да. Ну, если больше, то не намного. Она в текущей задолженности мы находимся. То есть здесь нужно понимать, что есть задолженность, она, грубо говоря, бывает текущая, бывает просроченная, когда там предприятие перестает иметь возможность выполнять обязательства. Бывает реструктуризированная задолженность. Вот все это, там, говоря экономическими, бухгалтерскими терминами, составляет вот эти вот...
Это все вместе
порядок
уже.
Цифр, да.
Вы пришли, вот вам досталось это предприятие. Досталось, как я понимаю, не без проблем. Сделали анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, да?
Да.
Тогда назовите основные проблемы, основные дырки, куда деньги уходят или откуда они не доходят до вас. В общем-то, основные проблемы предприятия.
Основные проблемы следующие. То есть, первое, это я бы сформулировал как недостаточное финансирование со стороны, скажем так, бюджета. То есть, на сегодняшний день мы должны понимать, что вот есть понятие тариф. Мы, кстати, буквально вчера на заседании Пермской городской думы утвердили новую величину тарифа. То есть 16 рублей будет пассажир платить. Вот. А при этом есть там экономически обоснованный тариф. Эти цифры могут различаться. Но там нормальная ситуация, вот разницу между экономически обоснованным тарифом и тем тарифом, который платит пассажир, она должна компенсироваться из бюджета, ну, поскольку бюджет является основным заказчиком этой услуги. Последние несколько лет вот эта самая компенсация выплачивалась в объеме меньшем, чем того должно быть, исходя из даже тех методик, которые существовали. Хотя мы долгое время говорили на заседаниях Думы, на комитетах, на различных, о том, что на сегодняшний день вот те весы, то есть именно пассажиропоток, одна из как раз очень серьезных и главных составляющих, они посчитаны, исходя из там, ориентировочного подхода и принципа, без системы электронного учета этого самого пассажиропотока. И здесь мы не очень этим цифрам можем доверять на 100%. Но даже исходя из той методики, которая существовала, с изъянами, с какими-то вопросами, проблемами, финансирование ГЭТа, в частности, оно за последние несколько лет было недостаточным.
Даже исходя из той методики. Кассир отчитывается за билеты, которые он продает?
Безусловно. Там не кассир, а кондуктор.
Кондуктор, да. Ежедневно, он продает билеты, да. И отчитывается за каждый билет.
Да, конечно.
Сдает деньги. Этого недостаточно для того, чтобы учесть пассажиропоток без всяких новых приспособлений, там, электронных и так далее. Ведь куда-то все эти данные стекаются, в бухгалтерию, наверное, еще куда-то.
Нет, это безусловно. Мы там по инкассации ежедневной можем разделить ее на 13 рублей и понять, сколько у нас было платных пассажиров. Да. Параллельно у нас работает система ревизоров. Мы проверяем и там, безбилетников вылавливаем, что называется, и собственных кондукторов проверяем, насколько они добросовестно выполняют свои обязанности. И, в принципе, там плюс-минус мы можем сказать, действительно, достаточно реальный такой пассажиропоток.
Для
чего нужно. Нюанс в том, что у нас есть достаточно серьезное количество льготных пассажиров. Из-за льготников тоже по закону идет определенная компенсация. Льготники есть федеральные, есть региональные, есть местные льготники. Вот это как минимум три категории их существует. Соответственно, их учет, он по большому счету ведется, ну, вот, там,
не
скажем, на глаз.
Вообще не ведется. Опять же, проездные билеты, да?
Я как раз про это и говорю, что и льготники, и, собственно говоря, и владельцы проездных документов, они на сегодняшний день в составе пассажиропотока учитываются только исходя из два раза в год проведения проводящихся обследований пассажиропотока. И, собственно говоря, на основании тех вот рулонов, там огромного количества рулонов с разноцветных билетиков, с которыми кондукторы ходят у нас.
Ну, понятно.
Еще один момент,
смотрите.
Да, достоверность, она, скажем так, погрешность, если говорить языком социологии, достаточно велика. То есть не репрезентативная выборка.
Разумеется. Давайте на понимание. Для того, чтобы составить калькуляцию стоимости проезда, как вы говорите, экономически обоснованный тариф, нам надо знать все свои затраты, нам надо знать наш доход. Угу. Мы доход свой считаем, исходя из пассажиропотока. Это надо для калькуляции. Есть экономически обоснованный тариф, есть разница с реальным тарифом. Велика ли она на сегодня при 13 рублях?
Ну, при 13 рублях у нас экономически обоснованный тариф для электротранспорта посчитан в размере 28. То есть разница, ну, огромная.
28 рублей.
Да, разница огромная.
Вовремя не платят. Хорошо, одна дыра. И еще?
Еще достаточно серьезные вопросы в части, ну, скажем так, увеличения собственной эффективности, в части сокращения издержек, которые вот уже на сегодняшний день я могу сказать о том, что мы эту работу уже ведем и там достаточно серьезных результатов уже достигли.
По каким статьям? Я представляю себе хорошо, что такое анализ финансово-хозяйственной деятельности. Там отлично видно. Отлично видно, по каким статьям идут издержки. Перерасход. Вот у вас это какие статьи?
Это в первую очередь поставка запасных частей оборудования, то есть это материалы. Это услуги.
Вот. Это перерасход, мы говорим сейчас о перерасходе.
А, ну, что вы понимаете?
Сверхплановый, у вас же есть, не знаю, там финплан какой-то, да?
Нет,
там,
все вот, в соответствии, да, с планом.
Все
здесь,
по плану.
Да, в данной ситуации по перерасходу здесь.
Это статьи, по которым вы видите возможность сокращения затрат.
Возможность сокращения затрат и увеличения эффективности.
Запчасти.
Запчасти.
Услуги.
Услуги, оборудование, вот в первую очередь. Ну, там примеров можно массу привести.
А как вы можете, например, экономить на запчастях, не меняя подвижной состав, не обновляя его?
Нет, смотрите, запчасть одну и ту же можно купить за 100 рублей, а можно за 300. Одну и ту же запчасть с одними и теми же показателями. И что зачастую достаточно странно, у одного и того же поставщика. Можно одну и ту же запчасть купить за две разных стоимости. Для того, чтобы оптимизировать эти расходы, нужно с поставщиками работать в ежедневном режиме и работать на то, чтобы сокращать вот эти наши собственные издержки, чтобы мы могли за одну, грубо говоря, там, за одну единицу денежных средств купить большее количество качественных запчастей.
Вот интересный, интересный вопрос. Мы сейчас уйдем на рекламу, вернемся через несколько минут и продолжим с запчастей. Мы продолжаем наш дневной и прямой эфир. Владимир Соколов у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Я напомню, у нас в гостях Александр Филиппов, руководитель Пермгорэлектротранса. Мы говорим о проблемах, пока что о проблемах Горэлектротранса, которые обнаружились у нас, и скоро перейдем к путям выхода из этой ситуации, из кризиса, который переживает предприятие, как я понимаю. Мы закончили на том, что мы можем сэкономить на запчастях, которые почему-то раньше покупались по одной цене при возможности купить их по более низкой цене. В чем проблема-то? Почему их раньше покупали дороже, если можно дешевле?
Смотрите, купить? Первое, насчет сэкономить на запчастях, сейчас пойдут заголовки пестреть, что там,
да-да-да,
Горэлектротранс решил экономить на запчастях.
На это безопасности.
Да, это не так. Я еще раз хотел бы обратить внимание, что никто не собирается экономить на запчастях. Мы говорим о том, что те наши затраты, то есть та работа, которую ведет службы, службы работы с поставщиками, снабжение наше, мы можем, на, скажем так, соптимизировать цены в первую очередь. Цены. То есть, ну, грубо говоря...
Ну, продаю я вам шестеренку за 200 рублей. Всю дорогу продавал. Как вы собираетесь у меня ее купить за 150 теперь? Мне вот тут не очень понятно.
Смотрите, я могу купить у вас, могу купить у вашего соседа, прийти ту же самую шестеренку, если вы не являетесь производителем. А, как правило, у нас наши поставщики не являются производителями. Это все же, ну, некие торговые организации, которые там собирают определенную номенклатуру и участвуют в наших тендерах. Дальше есть вопрос, связанный с отсрочкой платежей. Мы можем договориться с вами о том, что вы мне ее поставите, эту шестеренку, а я вам заплачу через год.
Коммерческое кредитование.
Точно, точно. Я вам заплачу через год. Соответственно, стоимость этой шестеренки будет, ну, мягко говоря, иной, нежели если я вам сначала заплачу деньги, а потом вы мне ее поставите.
Разумеется.
Ну, или она должна быть иной.
Есть еще фьючерсы разного рода, есть такое, но... То, о чем вы говорите сейчас,
это... Это два. И третье, ну, в принципе, работа с поставщиками. Когда, например, задача ставится службам снабжения мониторинга цен у конкурентов, то есть максимально открытого проведения вот этих конкурсных, аукционных процедур, максимально открытого привлечения различных участников сторон, то есть чтобы у нас не было, по минимуму сводилось к закупу у единственного источника, чтобы мы должны обеспечить реальную конкуренцию. И тогда, когда приходят два поставщика, они начинают торговаться, я вас уверяю, результаты достаточно серьезные, идут на снижение стоимости одной единицы.
Разумеется, вы говорите сейчас очевидные вещи.
К сожалению, эти очевидные вещи приходится говорить и своим подчиненным.
Этого не делалось.
Я хочу сказать, что достаточно серьезное движение в этом направлении я сейчас уже фиксирую. То есть, хотя я еще полугода не управляю предприятием, но сегодня уже можно сказать, что результаты, по крайней мере, по экономии на тендерным этим всем процедурам, они в разы экономия увеличилась по сравнению с прошлыми периодами.
Интересно. По каким еще статьям можно добиться сокращения расходов?
Ну, смотрите, серьезно? Тоже можно привести пример, например, связанный с вот этим же самым аутсорсингом, когда у нас рельсы были там в свое время переданы полностью там двум организациям на обслуживание. Причем ценообразование, достаточно хитрый, скажем так, договор, в соответствии с которым там, в некую абонентскую плату включалась очистка путей, а все остальное, то есть, например, ремонт, их это, он происходил по заявкам, по утвержденным
расценкам,
по
тарифам.
Как доп. Работы, да, она шла.
И оплачивались отдельно.
Оплачивались отдельно, при этом там некие а-ля лимиты были, что в месяц мы должны были там выбрать. И вот, собственно говоря, по вот этим вот там договоренностям, таким очень, на мой взгляд, не совсем формализованным, работа эта велась.
Ну, прямо скажем, договор кривой.
Ну, вот именно в связи с этим мы сейчас полностью меняем договорную базу по оставшимся двум участкам. То есть мы выходим на прямой договор. И два участка, которые мы забираем себе, соответственно, наша служба пути, внутреннее подразделение, они начинают самостоятельно их обслуживать. При этом экономистам я дал поручение, что мы свои собственные затраты по этому направлению отдельно считаем, смотрим, и они у нас точно должны, там, скажем так, коррелироваться. Мы работаем над сокращением, опять же, издержек, и они должны коррелироваться с теми ценами, которые мы предъявляем, которые нам, собственно говоря, предъявляют поставщики услуги вот этой нашей. Вот, то есть, некая конкуренция. То есть, во-первых, мы начинаем собственно обслуживать, понимаем, там, эффективны мы в этом, не очень эффективны. Но у нас есть некий камертон, мы можем сравнить уже. Если раньше вот договорились, и две эти организации, они по таким ценам нам услугу предоставляли. А проверить цена эта велика, мала, в рынке, не в рынке, мы, собственно говоря, могли через какой-то период, только через год, там, через два, когда будет проходить новый перезаключение этих договоров. Сейчас я считаю, что необходимо, во-первых, сокращать очень эти периоды, то есть постоянно вести мониторинг, смотреть, где можем мы ужаться, где можем мы более эффективно отработать. И, собственно говоря, появляется еще как минимум, мы самостоятельно эту работу выполняем, сами видим, что и сколько стоит, и за сколько мы это покупаем.
Но в данном случае мне вообще кажется странным, что это передали аутсорсерам. Как правило, аутсорсерам передают что-то непрофильное, маленьких объемов, а аутсорсер здесь выплывает за счет количества заказчиков. А у нас здесь получается один Горэлектротранс зачем-то еще аутсорсер со своими накладными расходами. Это, мне кажется, априори дороже будет стоить, чем саму содержать.
Нет? Смотрите, я считаю, что этот вопрос нужно адресовать тем людям, которые эти решения принимали.
Нет, вы просто согласны? Я понимаю, что вы пришли уже...
Я не согласен с этой позиции. Я считаю, что, более того, вообще-то на аутсорсинг обычно передается непрофильная.
Да-да-да,
о чем я сказал. Непрофильная деятельность, непрофильная, скажем так, услуги какие-то, которые... Здесь же содержание... Рельсов, это прямой профиль, конечно. Mm-hmm. Более того, это безопасность. Поэтому на сегодняшний день тоже надо понимать, что шашкой рубануть, конечно, можно. Результат от этого, какой будет, спрогнозировать тоже несложно. Поэтому мы планово переходим, планово, постепенно. Во-первых, не все сразу, все 100% забираем себе, потому что можно не скушать, извиняюсь за выражение, весь этот
объем. Конечно.
Мы оставляем этих двух аутсорсеров, которые были, для того, чтобы...
подтягиваете свою базу.
Оставляем для того, чтобы у нас была возможность маневра, если мы где-то вдруг, или они где-то начинают не справляться, мы можем перегруппироваться и там совместными усилиями решить ту или иную задачу. Ну и, собственно говоря, именно в связи с тем, что у меня вот есть такое мнение по поводу того, как эта работа должна организовываться, мы сейчас эту работу и провели.
И потихонечку вы будете это все-таки
совершенно
под себя,
верно,
да, забирать?
Верно, конечно. Я считаю, что это профиль, и это наша обязанность. Мы должны аутсорсеры использовать в лучшем случае, если для того, чтобы нужно нам что-то помочь на заказ, нам провести какую-нибудь, предположим, технику, которой у нас там не хватает. Я не знаю, какой-нибудь гидроклин, например. Вот у нас нету его.
Ну, то, что одноразового.
Да, что такого одноразового, либо в авральном порядке, что мы можем попросить наших коллег нам в этой связи помочь.
Разумно. Итак, запчасти, обслуживание. Что-то еще?
Ну, я думаю,
что так. Именно в части затрат.
Да, безусловно, есть.
Ну, такое крупное, что-то такое.
Ну, есть различного рода договоры, которые вызывают там сомнения. Сейчас очень серьезная проверка идет со стороны контролирующих органов, со стороны Департамента финансов администрации, со стороны контрольно-счетной палаты. Я думаю, что результаты этой проверки они, эти самые контролирующие органы, сами представят. Я, чтобы не отбирать у них хлеб, мы со своей стороны работу, конечно, по помощи им ведем. Полностью у нас все открыто, вся и договорная база документальная, пожалуйста. То есть я заинтересован в том, чтобы максимально полно и подробно та финансово-хозяйственная деятельность, которая сегодня существует у предприятия, была оценена.
То есть дырки обнаружены, процесс затыкания идет, не потери, это уже увеличение прибыли, увеличение эффективности.
Ну вот просто тоже еще могу вам пример привести. Например, мы за 2013-2014 год только на пенях и штрафах заплатили десятки миллионов рублей. Только пени и штрафы по налоговым и неналоговым различным платежам в бюджеты или там поставщикам. Ну, например, когда мы подписываем там договор с нашими поставщиками электроэнергии, там по некой коммерческой ставке, они нас там товарный кредит вот этот предоставляют, отсрочку платежа по коммерческим ставкам. Ну, на мой взгляд, тоже есть вопросы в связи с этим.
Есть по-простому место для маневра.
Да, по-простому говоря, место для маневра. Если бы мы, Горэлектротранс, все платил в срок и по тем, значит, расценкам, которые сегодня существуют, то там за последние несколько лет несколько десятков миллионов рублей были бы сэкономлены. Были бы не то, что даже сэкономлены, их не нужно было бы переплачивать. Они бы могли пойти как раз на то же самое техническое перевооружение, на те же самые рельсы, на те же самые капитальные и текущие ремонт трамваев, которые сегодня, вагонов, которые сегодня необходимы нам и прочие вещи.
Понятно. В общем-то, с дырками мы разобрались. Сейчас мы послушаем московские новости, после чего поговорим о том, о путях увеличения вашей выручки, собственно говоря. Мы возвращаемся. У микрофона Владимир Соколов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях Александр Филиппов, руководитель МУП «Горэлектротранс». Мы поговорили уже о бюджетных дырках, о дырках затратных, которые есть у «Горэлектротранса» и которые, в общем-то, уже ясны, и даже уже есть понимание того, как их надо затыкать. Увеличение прибыли. Увеличение не прибыли даже, а пусть будут выручки. Как это планируется?
Безусловно. Ну, я уже сказал о том, что вчера принято решение до 16 рублей на 3 рубля увеличен, собственно говоря, тариф на проезд в общественном транспорте. Это первое. То есть мы в любом случае сейчас с 1 января...
Ну да, выручка автоматически,
да, выручка автоматически, да, увеличивается. Это раз. Второе, пассажиропоток. То есть мы достаточно серьезную работу провели совместно с Департаментом дорог и транспорта при принятии решения о новой маршрутной сети. Единая маршрутная сеть, которая с 1 апреля 2015 года у нас начинает действовать. И там, ну, достаточно серьезные моменты, связанные как с сокращением издержек ГЭТ. Ну, например, в части третьего маршрута троллейбусного, вот мы его закрыли на сегодняшний день. И уже сегодня мы фиксируем сокращение убытков, поскольку...
Он был убыточный.
Он был убыточный, безусловно. Там все, он возил там платных пассажиров там до 10 человек за один рейс в среднем. До 10 человек. Представляете, я ехал он с Перми Первой через весь город наверх туда, там, на Крохолевку. Поэтому, закрыв его, мы высвободили подвижной состав для работы на других, более перспективных направлениях. Плюс, соответственно, ну, тоже долгое время обсуждалась единая маршрутная сеть. То есть, по оценкам наших специалистов, вот сегодня у нас пассажиропоток порядка 50 миллионов пассажиров в год. Угу. При введении новой маршрутной сети, но я подчеркиваю, при запуске ее как бы в полном объеме,
мы
с реконструкцией Горького.
Только об электротранспорте, да, 50 миллионов?
Только электротранспорт. Угу. Это трамваи и троллейбусы ГЭТ. Угу. Это пассажиропоток ГЭТа. при введении на полную мощность, то есть, когда Горького у нас будет отреконструировано, когда шестерка, восьмерка у нас трамвая пойдут по своим маршрутам, а не в объезд, как они сейчас через рынок ездят, мы планируем увеличение пассажиропотока порядка плюс 6 миллионов пассажиров. То есть, это ну, 10, более 10% от собственного пассажиропотока. Ну, для ГЭТа ну, достаточно серьезное увеличение. А в целом, чтобы тоже много раз говорили, там некоторые горячие головы о том, что революционные изменения в маршрутной сети. В целом, ГЭТ сегодня 17% пассажиропотока городского занимает. От всего пассажиропотока, кто у нас ездит, пассажир по городу. 17% плюс, собственно говоря, там 1.5%, ну, на мой взгляд, даже для масштабов города смешно говорить о том, что это какие-то революционные изменения. Для ГЭТа же, ну, это...
Это будет для нас достаточно серьезно. Увеличение пассажиропотока. Что у вас? Компенсация, которую вы не получаете?
Да, безусловно, у нас есть понимание о том, что мы должны эту работу совместно с администрацией вести. То есть чудес не бывает. Мы должны очень четко, ясно и прозрачно представлять себе стоимость тарифа, расчет, значит, пассажиропотока, сколько стоит реально эта услуга, и какая компенсация из бюджета должна быть возмещена как в качестве выпадающих доходов и иных каких-то платежей. Поэтому здесь я уже примеры привел, что несвоевременная вот выплата таких денег, либо в меньшем объеме, мы только на пенях и штрафах, да, десятки миллионов рублей теряем.
Разумеется. Дважды теряете. Ну, что еще у вас? У вас еще реклама на транспорте. Это ваша?
Да, или вот тоже по поводу рекламы на транспорте, это наша. Более того, там вот я, кстати, из вашей студии, здесь как-то Владимир Борисович Прохоров с Вячеславом Дегтярниковым обсуждали так достаточно эмоционально, что где вроде она, и какие-то там мутные всякие такие звучали сомнения. Так вот, я вам докладываю, что тоже, может быть, впервые за достаточно длительный период, вот я сейчас, мы отрабатываем с нашим рекламным отделом, мы проведем открытый конкурс, поэтому, пользуясь случаем, все рекламодатели я приглашаю для участия в этом открытом конкурсе. Во-первых, у нас достаточно серьезное количество транспортных средств вновь, бортов в оборот будет введено. То есть, это все новые трамваи, все новые троллейбусы, пожалуйста, можно будет заявляться. И фактически на конкурсной основе, кто предложит более выгодные условия для ГЭТа, тот будет иметь возможность заключить договор на размещение рекламы на этих бортах.
Именно их рекламы заклеют стекла, и несчастные пассажиры будут смотреть на свое отражение вместо того, чтобы любоваться долами. Ну, понятно, зарабатывать на чем-то надо, конечно.
Ну, насчет стекол на сегодняшний день, они не заклеены, стекла. Мы сейчас этот вопрос обсуждаем, это борты.
Реклама на бортах. Веселенькие, песенькие трамвайчики, хорошо. Подвижной состав. Ну, на мой взгляд, со стороны, мне кажется, все очень такое старенькое, дряхленькое у вас уже. Вы планируете обновлять как-то все это?
Смотрите,
дело?
Сегодня это точно не первостепенная задача. Объясню, почему. Первое. У нас достаточно некоторое время назад очень серьезные решения принимались. Это и программа «Пермский трамвай». В лизинг мы взяли 45 единиц трамваев новых, 623 серии, вот эти наши оранжевые морковки, так называемые. Это и троллейбусы, тоже 45 троллейбусов закупили. «Тролл за мегаполис» тоже с возможностью автономного хода. Достаточно хорошая, современная, ездит у нас сегодня.
Я даже видел, как он едет автономно на перекрестке Ленина и Компроса. Да. Очень медленно, но сам.
Вот. В этой связи я поездил по другим городам, наблюдаю за тем, какие именно трамваи, какие троллейбусы ездят. Ну, вы знаете, наверное, Москва-Питер, если мы не берем, то брать другие там наши города, там а-ля конкуренты, тот же Екатеринбург, тот же Челябинск, у нас с точки зрения подвижного состава все очень-очень достойно. При этом я уже в начале беседы говорил о том, что основная проблема сегодня, если, например, мы берем по трамваям, то это перепробеги. У нас сегодня стоит достаточно большое количество единиц с перепробегом. Нам нужно это и материальные ресурсы для запчасти, по-простому говоря, это и людские ресурсы, чтобы провести вот эти капитальные ремонты, текущие ремонты для того, чтобы вывести снова на линию. Поэтому сегодня с подвижным составом вопрос в текущем режиме, скорее, он не пожарный. Мы изыскиваем возможности материальные, еще раз скажу, организационные, для того, чтобы он у нас поддерживать его в надлежащем состоянии. Поэтому здесь я бы не сказал, что это проблема серьезная.
Не критично, точно, да. Совершенно. Вам разве что усилить свою базу ремонтную, и все будет,
да,
хорошо.
Да, вот с рельсами там, конечно, ситуация, к сожалению, в разы более
С рельсами беда. Беда. Страшное дело, особенно на пересечении, на перекрестках. Кстати, мне вот именно вас, да, вспоминать, когда я на машине проезжаю перекрестки с рельсами, да, вот именно, именно ваше.
Что же делать, вспоминайте меня.
Да. Хорошо, у меня вот, вот теперь есть
буду
конкретный икать, адресат,
буду,
да. Да, адресат моим воплям, когда я это делаю. Итак, теперь у нас осталось совсем немного времени, 250 миллионов на 3 года. Мне кажется, это очень немного. Что вы...
Смотрите,
чем это вам поможет?
Это
что
нам
вы с
поможет?
Ними делаете
вот
вообще?
Мы, опять же, в начале разговора нашего вы назвали цифры, связанные с задолженностью.
Да, 306 миллионов, да, где-то вот, примерно так.
Это 99% этих средств пойдет как раз на погашение сегодня сложившейся задолженности. К сожалению, в том числе и перед бюджетами налоговые платежи. Она на сегодняшний день у нас реструктуризирована, мы вошли в графики, но тем не менее она существует.
То есть процент по кредиту у вас будет меньше, чем пени и штрафы, которые вы платите, так? Или нет?
Смотрите насчет процента по кредиту. Если внимательно очень изучить то решение, которое было принято вчера, Пермская городская дума приняла решение о согласовании муниципальной гарантии без права регрессного требования. То есть это фактически эти деньги, они у нас отражены в бюджете города Перми. Сейчас, ну, мы прекрасно видим, что у нас происходит, и слышим, радиослушатели, наверное.
Да, да, приходится.
Бывает, да. Вот, мы прекрасно видим и слышим, что у нас происходит в стране, в мире. То есть это, грубо говоря, согласование. Сегодня еще эти деньги нужно найти. Мы сейчас в ближайшее время будем проводить, опять же, абсолютно открытые, прозрачные конкурсные процедуры по привлечению кредитных организаций, дабы на наиболее выгодных для города условиях это сделать. Ну, и после того, как они пройдут, то есть мы, безусловно, на них рассчитываем. В первую очередь, подчеркну, для того, чтобы стабилизировать сегодня состояние предприятий. То есть это, к сожалению, это не кредит развития, это не кредит там, движения серьезного вперед. Это необходимая мера для того, чтобы стабилизировать работу, для того, чтобы, ну, грубо говоря, обрести некий ноль, обрести некую точку отсчета, от которой мы могли бы дальше через какое-то время посмотреть на те темпы и направления движения, которые будут предприятия совершать. Я очень на это надеюсь, и я, безусловно, буду делать все от меня возможное, чтобы эти направления, чтобы эти векторы были, ну, не вниз.
Почему-то мне кажется, что вы именно так и сделаете, глядя вам в глаза, почему-то я вам верю. Давайте
спасибо.
Теперь о страшненьком. Вчерашний день. Ставки ЕЦБ, все такое прочее, рубль, и стоимость рубля и так далее. Уже сегодня, в четверг, эти 306 миллионов, 250 миллионов, это уже не те деньги, что были в понедельник. А вы видите какую-то вероятность пересмотра этих сумм к тому времени, когда уже будут подписываться бумаги какие-то и приниматься решения на бумаге конкретно?
Смотрите, здесь тоже на две части я бы разделил. Еще раз повторюсь, просто чтобы было более понятно. 99, там львиная доля этих ресурсов пойдет на погашение уже существующих задолженностей. Да, в тех же самых рублях, в тех же самых цифрах. И на сегодняшний день мы понимаем, что объемы там баш на баш, это вот как раз тот самый ноль выйдет. Вопрос сегодня в привлечении. На каких условиях мы этот ресурс привлечем? Еще раз, здесь мы в тесном очень контакте с департаментом финансов городской администрации. То есть я абсолютно заинтересован в том, чтобы это была открытая процедура, чтобы никаких, знаете, там из-подволь подспудных каких-то обвинений там, в келейности. Они все равно будут, ну,
конечно,
я это понимаю,
да.
Но тем не менее, опять же, тоже, как я вот по рекламе недавно сказал, если нас слушают представители банковского сектора, милости просим, в ближайшее время мы...
Вы второй раз уже рекламируете себя, прекратите сейчас же. Вот, кстати, ну что, нам пора заканчивать. Александр, спасибо. Я надеюсь, вы убедили не только меня в том, что у нас рано или поздно, но все будет хорошо с электротранспортом.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.